Лев Николаевич Толстой. Два гусара. Повесть. Посвящается графине Марии Николаевне Толстой. Жумини да жумини, а об водке не полслова. Денис Давыдов. В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелей, которых так много развелось в наше время. В те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург, в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток, по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, валдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из 20 и 30 человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, в наивные времена масонских лож, мартинистов, Тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, в губернском городе К был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы. 1.
«Ну, все равно, хоть в залу»,
— говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.
«Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство, огромный»,
— говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его ваше сиятельство.
«Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать. Так вот и изволите занять, как опростается, 11-й номер», — говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.
В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек. Здешних дворян должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие в синих шубах. Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые сейчас же, расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.
«Сашка!» — крикнул граф. «Дай ему!»
Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.
«Что ж, батюшка Васисо, как, кажется, старался твоей милости. Полтинник обещал, а они четвертак пожаловали».
«Сашка, дай ему целковый».
Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.
«Будет с него», — сказал он басом. «Да у меня и денег нет больше».
Граф достал из бумажника единственные 2 синенькие, которые были в нем, и дал 1 ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.
«Вот пригнал», — сказал граф. «Последние 5 рублей». «По-гусарски, граф», — улыбаясь, сказал один из дворян. По усам и голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист.
«Вы здесь долго намерены пробыть, граф?»
«Денег достать нужно, а то бы я не остался. Да и номеров нет. Черт их дери в этом кабаке проклятом!»
«Позвольте, граф», — возразил кавалерист. «Да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в 7-м номере. Коли не побрезгуете покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька 3. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!»
«Право, граф, погостите!» — подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек.
«Куда вам торопиться? А ведь это в 3 года раз бывает, выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф.
Сашка, давай белье. Поеду в баню», — сказал граф, вставая.
«А оттуда посмотрим. Может, и в самом деле к предводителю дернуть».
Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, что все дело рук человеческих, и вышел.
«Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан!» — крикнул граф из-за двери. «Сделайте одолжение! Осчастливьте!» — отвечал кавалерист, подбегая к двери. «7-й номер! Не забудьте!»
Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:
«А ведь это... тот самый».
«Ну?»
«Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар. Ну, Турбин известный. Он меня узнал. Пари держу, что узнал. Как же мы в Лебедяне с ним кутили вместе 3 недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была, мы вместе сотворили. От этого он как будто ничего. А молодчина, а?»
«Молодец. И какой он приятный в обращении! Ничего так незаметно», — отвечал красивый молодой человек. «Как мы скоро сошлись! Что, ему лет 25, не больше?»
«Нет, оно так кажется, только ему больше.
Да ведь надо узнать, кто это. Мигунову кто увез?»
«Он.
Саблина. Он убил. Матнева. Он из окошка за ноги спустил. Князя Нестерова. Он обыграл на 300 тысяч». Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель. Но гусар, душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было».
И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку 2 годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а 4 года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщике, вышел в отставку. Но 10 лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами 700 рублей и сшил себе уже было уланский мундир с оранжевыми отворотами, с тем, чтобы поступить в уланы.